по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1294 встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами выходим в эфир в тяжелые времена. И мы рассуждаем о вечности, мы думаем о вечности. И при этом мы смотрим, что происходит вокруг. Да, мы смотрим на происходящее глазами вечности. Мы смотрим на происходящее с Божьей перспективы. И мы будем сегодня вести эфир, мы будем с вами сегодня читать Священное Писание, мы будем с вами сегодня читать Откровение Иоанна Богослова. Скажу об этом немножко позже. Но у нас ведь есть слушатели и в России, и в Украине, и в других странах. И наши комментарии это показывают. Я хотел бы сейчас начать с молитвы. И потом, после этой молитвы, мы с вами перейдем к тому, собственно, что сегодня собирались делать. И, конечно, опять-таки, сразу скажу, читать Священное Писание мы сегодня будем. Где-то минут через 20 мы это сделаем. Сначала помолимся, потом поговорим, а дальше уже перейдем к Божьему Слову. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас, в это утро. И мы начинаем это утро с молитвы. Я понимаю, что у многих это утро началось еще намного раньше. Но мы сейчас собираемся пред Тобою, Господи. Мы будем читать о вечности. Мы будем читать Откровение Иоанна Богослова. Мы будем читать также о том, как дьявол будет покорен. Но, Господи, мы живем в это время. Мы живем в то время, в которое Ты поставил нас. Господи, не дай нам использовать Твое Слово как укрытие от взаимодействия с миром, от того взаимодействия, к которому Ты нас призвал. Господи, не дай нам использовать Твое Слово для того, чтобы просто ничего не замечать. Господи, помоги нам видеть Твоими глазами. Помоги нам быть Твоими устами. Там, где мы находимся, в той ситуации, в какой Ты нас поставил. Господи, мы молим Тебя сейчас за наших слушателей и за всех людей в Украине, Господи. Мы молим Тебя, Господи, также за тех, кто находится в России, за тех, кто находится в других странах. Боже, мы молим Тебя о том, чтобы Ты действовал Сам, и о том, чтобы Ты остановил этот кошмар. Господь, мы молим Тебя за сердца тех людей, которые предались дьяволу, предались врагу душ человеческих. Господи, мы молим Тебя, останови. Останови безумие, Господи. И пусть торжествует Твое Слово. Мы молим Тебя за Церковь. Да, мы понимаем, что есть сложности, есть проблемы, но мы молим Тебя, чтобы Ты был превыше всего. И чтобы каждый из нас на своем месте мог принимать решение, что ему делать, как ему быть, как ему решать вопросы. Господи, мы молим Тебя, чтобы каждый из нас искал Тебя, и того, что угодно Тебе, того, что хочешь Ты, Господи. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сейчас даешь нам возможность читать и постигать Слово Твое Святое. Господи, мы молим Тебя также, чтобы, читая о вечности, мы понимали Твою волю в настоящем. Господи, мы также молим Тебя об утешении, о мире Твоем, который превосходит всякое разумение. И особенно сейчас просто думаешь и понимаешь, что ну как это может быть? Но также понимаешь, что мир, который превосходит всякое разумение, может наполнять сердца, когда даешь его Ты. Боже, мы склоняемся пред Тобою. И мы молим Тебя о том, чтобы закончилась эта война, чтобы был Твой мир, Господи. Мы молим Тебя, Господь, о том, чтобы я не знаю, как это могут быть восполнены эти потери, но они будут восполнены от Духа Твоего Святого. И Ты сам будешь действовать в сердцах людей. И не дай нам уходить в сторону. Не дай нам отстраняться. Да будет слава Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы с вами читаем Библию, мы с вами читаем Божие Слово. Я хочу напомнить также, что Теос Медиа, на котором вы слушаете эти программы, где бы они ни транслировались, это средство массовой информации, зарегистрированное в Российской Федерации, но каждый из нас является гражданином небес и живет на этой земле, исходя из того, что Господь нам показывает в своем слове. И это важно. Мы читаем Божие Слово, читаем Священное Писание, мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. И у нас с вами уже последняя или заключительная неделя вот этого нашего путешествия по страницам Библии, по страницам Божьего Слова. Тут некоторые высказывают такую грусть по этому слову. Последняя неделя, очень жаль, грустно, пишет нам Альфия. Знаете что? Мы ведь остаемся с Божьим Словом. И более того, какое-то время мы еще будем общаться. Я думаю, дальше будем общаться тоже. И, наверное, в какой-то степени хорошо, что наш формат также будет меняться. Ну, в частности, потому что каждый из нас нуждается в том, чтобы читать Божье Слово самостоятельно. Чтобы пребывать в Божьем Слове. Чтобы читать, чтобы постигать, чтобы понимать. Не надо надеяться, уповать на какой-то один цикл передач. Или на каких-то одних ведущих, на каких-то одних, я не знаю, ваших участников той группы, в которой вы читаете Священное Писание. Тех, с кем вместе вы в онлайне обсуждаете Священное Писание, обсуждаете Божие Слово. Так что я думаю, это начало нового шага, нового этапа. И это хорошо. Тони Дэниелс молится и пишет: «Господи, мы благодарим Тебя за этот чудесный день, за эту жизнь, за наших друзей и семью». И дальше он пишет: «Приветствую всех с миром Божьим, драгоценные». И он продолжает молитву, и он напоминает о том, что мы собираемся для того, чтобы читать Божие Слово, читать Священное Писание и жить по Священному Писанию, постигать Слово, познавать Слово. Он продолжает молиться: «Мы благодарим Тебя, Господи, за жертву невинного и совершенного Иисуса Христа, который пролил свою кровь как окончательную жертву за наши грехи. Мы благодарим Тебя, Господи, за команду Теос Медиа и за эфирную команду ПСБ. Благослови и расшири их охват и аудиторию». Вот, да, на самом деле это молитва о том, чтобы больше услышали. Молитва о том, чтобы больше услышали Божие Слово. И совершенно не обязательно только через по страницам Библии. Потому что по страницам Библии это маленькое служение, да, вот очень небольшое служение. Есть другие служения, есть другие поместные церкви, которые достигают гораздо большего числа людей. И это здорово. Это замечательно. Потому что через всех нас Божье Слово звучит в мире. Оно доходит до слушателей. Причем интересно, знаете что? До разных слушателей оно доходит по-разному. Вот есть люди, которых, ну, которые точно не услышат те передачи, которые мы делаем здесь, по страницам Библии, в цикле «По страницам Библии». Вот почему. Они даже, может быть, и услышат, включат эту трансляцию, так они ее выключат. Ну, потому что это другие люди, у них другое восприятие, они ожидают чего-то другого. Изъяснение Библии, толкование Библии должно представляться этим людям как-то иначе. А с другой стороны, есть люди, для которых Господь открывает и открывает свое слово именно вот так, как мы с вами читаем здесь. Так что совершенно верно Тони говорит, но это про вообще в принципе наше желание, нашу готовность читать, изучать Божие Слово. Это не только про этот конкретный цикл, но еще дальше про то, чтобы применять Божие Слово. Применять в применении к сегодняшнему дню. К тому, к тем условиям, в которых мы с вами живем. Но ведь Бог не случайно нас с вами поместил сейчас именно в это время, именно в эти условия. Еще один вопрос, который обсуждается в комментариях, я мог на самом деле даже себе представить, я мог понять заранее, что он будет обсуждаться, это вопрос о браке и вечности. Вот об этом пишет Ольга. Она пишет: «Так прирастаешь к родному человеку второй половинке, а написано: в вечности не будет мужа и жены». Зачем тогда здесь такие чувства, которые с годами только крепнут? Ну, во-первых, Бог ничего не делает просто так. Да, вот даже если бы, Ольга, я сейчас начну именно вот с такой фразы. Даже если бы эти чувства были только здесь, которые прирастают, которые крепнут и так далее, это бы не делало их обесцененными. Иными словами, ну да, оно дано для этого. Оно дано в это время. Оно дано сейчас. Ну а что же, разве Господь не заботится о нашей земной жизни? Разве Он не заботится о том, что нам нужно или важно уже сейчас? Но я не случайно сказал эту фразу и сформулировал именно так. Даже если. Потому что я думаю, что здесь, конечно, есть нечто больше. Вы говорите о том, что в небесах не будет брака, и вы, простите, пожалуйста, исходите из того, что ну вот, наши отношения, да, ваши отношения с мужем, отношения с мужьями, с женами, будут аннулированы, скажем так. Давайте прочитаем, что об этом говорит Священное Писание. Потому что здесь, на самом деле, в Библии, в Божьем Слове, все гораздо тоньше сказано. И, как мне кажется, сказано гораздо точнее. Вот 12 глава Евангелия от Марка. Там приходят к Иисусу саддукеи, они хотят Иисуса уловить, и они ему рассказывают совершенно какую-то нелепую историю. Помните, было 7 братьев, первый взял жену и, умирая, не оставил детей, взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. Вот, вообще притча совершенно какая-то, просто нереальная, это мягко сказано. Это, знаете, иногда как вот такая за уши притянутая, да, вся вот эта история. А вот, и так в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою. Вот на основании этой притчи или этого странного рассказа дальше делать следующие выводы. Но я хочу обратить ваше внимание на то, как отвечает на это Иисус. Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы, на небесах». А что здесь напрямую сказано? Напрямую сказано, что не будут заключаться браки. Не будут жениться, не будут замуж выходить. Здесь не сказано, что мужья и жены, те, кто были мужьями и женами, перестанут иметь какие-то особые отношения друг с другом. Да, с другой стороны, не сказано, что они их будут иметь. Но обращу ваше внимание, сам вопрос дикий. Вот 7 братьев, там одна жена, чья она будет? Иисус на самом деле здесь говорит только одно. В вечности будет иначе. Принципиально иначе. Вы не понимаете Божью силу. Вы не знаете Священного Писания, и вы не знаете Божью силу. И вот поэтому вы заблуждаетесь. Поэтому вы уходите в какие-то такие ваши размышления, вымыслы и так далее. Есть еще одно место, это 7 глава послания к римлянам, когда апостол Павел напоминает то, что было сказано еще в законе, что муж или жена умерли, то другой человек имеет право заключать брак, может вступать в брак. Да, вот, и это понятно. Опять-таки, это было в Ветхом Завете, и в Новом Завете это послание к римлянам. Вот и все. Действительно, на протяжении долгого времени большая часть церкви делала из этого вывод, который, кстати, описывается и в богослужебных формулировках. В частности, англикан, но и не только англикан. Когда заключается брак, проходит брачная церемония, вот говорят, дают обещания, молодые дают друг другу обещания. Вот я обещаю перед Богом любить тебя, защищать тебя, быть верным тебе, в здравии и в болезни, в богатстве и в бедности и так далее. И там в конце есть вот эта фраза: «Пока Бог не разлучит нас». И вот оно, даже, кстати говоря, в богослужебных формулировках бывает разное, потому что всегда есть какое-то такое ощущение, неточности, что ли, а неуверенности. Я хочу обратить внимание также на то, что брак – это первая и единственная институция, единственное учреждение человеческой жизни, земной жизни, которое было дано еще до грехопадения. Вот, понимаете, все остальное, оно появилось уже после грехопадения. А брак был заключен еще до грехопадения. И очень многие, на самом деле, говорят о том, что мы не знаем, как трансформируется брак в небесах. Да, заключать браков не будут. И вопрос, в частности, вот в той странной истории, чья она жена, этот вопрос не будет иметь смысла. Потому что там будет все принципиально иначе. Я хочу привести пример, который, скажем так, мне он помогает. Людям более старшего поколения, я думаю, тоже поможет. Те, кто помоложе, вам придется, наверное, найти какой-то новый пример. Значит, когда мы пытаемся объяснить одно или что-то вот с позиции нашего понимания, но мы не понимаем, что тут будет какой-то принципиальный сдвиг, принципиальное движение вперед. Значит, что я имею в виду? Вот когда-то, еще в школьные времена, мне пытались объяснить, что такое компьютер. Я никак не мог понять, что такое компьютер. Да, потом, естественно, увидел и тоже не сразу понял. Тоже стал понимать постепенно. Но вот какое-то время мне пытались это объяснить на пальцах. И мне говорили, там программы можно писать. Я такой, а зачем? Например, текст можно редактировать. А, говорю я, так это пишущая машинка? Это не только пишущая машинка, это больше, чем пишущая машинка. А еще на нем музыку можно писать. А еще он сам может музыку сочинять. Так подождите, тогда я вообще не понимаю, что это такое. А, это пишущая машинка с музыкальным шрифтом, наверное. Да, как он музыку сочинять может? А еще, говорят мне, на нем можно записывать и редактировать звук. А, я говорю, так это магнитофон. Я говорю, да нет, это не магнитофон, это компьютер. А еще там картинки можно снимать и тоже редактировать, и рисовать. Я говорю, так это тогда... Короче говоря, понимаете, да? То есть то, что мне нужно было представить, выходило за рамки моего воображения. Сейчас это кажется каким-то совершенно... упрощенческим, что ли. Неужели непонятно, что такое компьютер? Неужели непонятно, что он может? Но тогда я был закован в рамки понимания, что есть диктофон, там, есть магнитофон, есть пишущая машинка, есть бумага и карандаш или ручка, есть нотная тетрадь. И, соответственно, туда тоже можно что-то записывать. Есть калькулятор, в конце концов. Да? Вот калькулятор можно считать. Куча разных устройств. И сама мысль о том, что компьютер может быть и тем, и другим, и третьим, и всем по-другому, не так, как те устройства, к которым я привык, она, в общем, мне как совершенно конкретно кружила голову, я не мог ее осознать. Вот предполагаю, что здесь только на небесном уровне происходит то же самое. Поэтому вот я думаю, что особенно в сегодняшние времена тот вопрос о том, что будет с нашими отношениями с мужьями и женами в небесах, я думаю, он меньше всего нас должен беспокоить. А уж тут точно Господь устроит, точно Господь расставит все по своим местам, вот в этом. Тут скорее нужно беспокоиться по вопросам, а как выстраивать отношения здесь? Как выстраивать отношения сейчас, на этой земле. Вот это да. А там уже довериться Богу и принимать то, что Он дает нам. Вот еще одна история, которая звучит в ваших комментариях. И Юрий, кстати, это озвучивает. Он пишет, готовлюсь в составе церкви. В смысле, готовлюсь стать частью невесты Христовой. Вот да. Особенно, кстати, наверное, давайте все-таки скажу так. Вот с моей точки зрения, это особенно сложно понять мужчинам, потому что мужчине узнать о том, что он невеста, это как-то не по себе становится, правда ведь? То есть ты думаешь, почему? При чем тут я, да еще и невеста? Вот, нет, невеста Христова – это вся церковь. А мы с вами члены тела Христова, члены этой церкви. Вот Юрий дает совершенно такое объяснение, которое, ну, не знаю, как насчет наших сестер, насчет женщин, девушек, женщин, но вот для мужчины, да, готовлюсь стать частью невесты Христовой, готовлюсь стать к этому в составе невесты Христовой. Это действительно очень важно. И еще одно сообщение пишет Игорь. Как смочь или дерзнуть относиться к Богу как к Отцу, когда плохо и хорошо, когда помогает и ждет нас. Мы же от своих родителей не отрекаемся, Игорь, а нет конкуренции между нашими родителями и Богом. Более того, у любого из нас, раз мы говорим про отца, да, давайте так, у любого из нас отец несовершенный. Так вот, и это понятно, да, но он наш отец. Так вот, смотрите, совершенство Бога, как нашего отца, как вашего отца, как моего отца, покрывает как раз те моменты, причем покрывает очень, вот по полной программе, где наши родители были несовершенны. Его совершенство покрывает несовершенство наших родителей. Вот поэтому нет и не может быть никакой конкуренции. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. Это не конкуренция, это дополнение, это исправление, это восполнение того, чего мы когда-то, может быть, недополучили. Будем молиться коротко и читать Священное Писание. Господь Бог, веди нас, пожалуйста, сейчас по Слову Твоему Святому. Да будет слава Тебе и хвала Божия. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1294-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к 21 главе Откровения Иоанна Богослова. И сегодня я, пожалуй, начну читать с 5 стиха и прочитаем до 7 стиха. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне, совершилось, я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Это очень важный раздел Священного Писания. В прошлый раз мы с вами уже говорили об этой замечательной перспективе, что будет все новое. И вот тогда нашему росту уже не будет границ. И всю вечность у нас будет постоянный рост и развитие. Только задумайтесь, что это значит на практике. И дальше сказано «Я Альфа и Омега, начало и конец». Здесь совершенно понятно, что говорит это сам Иисус Христос. Ведь именно так он уже был описан в первой главе Откровения Иоанна Богослова. И верующие люди в новых телах будут иметь подлинную жажду по Божьему, по всему, что исходит от Бога и принадлежит Богу. И вот как раз эта жажда и будет удовлетворена, восполнена. Мы читаем «Жаждущему дам даром от источника воды живой». И вы ведь, конечно, помните его слова, записанные в Евангелии от Матфея, 5 глава, 6 стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». И также его слова, сказанные женщине-самарянке и записанные в Евангелии от Иоанна, 4 глава, 13 и 14 стихи. «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему?» Тот не будет жаждать вовек.
Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Ну и также можно вспомнить 7 главу Евангелия от Иоанна. Это тоже слова Христа. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И вообще все верующие становятся победителями как раз по этой самой причине – по вере. Побеждающий получит все это в наследство. Ну а в первом послании Иоанна, 5 глава, 4 стих, не случайно написано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Все дети Божии стали детьми как раз по вере в Иисуса Христа. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Это мы читаем в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Мы становимся наследниками всего, потому что это обещано детям Божьим. В послании к римлянам, 8 глава, стихи 16 и 17 написано: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». И, конечно же, можно и нужно здесь вспомнить и послание к Галатам, 4 глава, 7 стих. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». И тут, в Откровении Иоанна Богослова, 21 глава, мы подходим к словам: «И буду ему Богом, и он будет мне сыном». Кстати, выражение, которое переводится здесь как «мне сыном», по-гречески «мой хуйос», это очень необычное выражение. Вот как раз Винсент, один из библейских комментаторов, обращает внимание, что это единственное место, где сам Бог называет верующих людей сынами Божьими. Да, верующие в церкви – это часть Божьего народа. Но более того, они еще и сыны Божии в совершенно уникальном, славном смысле. Но сама эта идея ведь, конечно, не новая. Например, в первом послании Иоанна, 3 глава, 2 стих, читаем: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И мы продолжаем с вами читать Откровение Иоанна Богослова, 21 глава, и мы читаем 8 стих: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою». Это смерть вторая. В этом стихе, в этих словах есть несколько поразительных деталей. Во-первых, сотворение нового неба и новой земли никак не изменило положение огненного озера, где находятся потерянные. Они тоже идут в вечность, но именно в этом озере. Во-вторых, уже нет больше возможностей для греха, который сделал людей боязливыми, неверующими, лжецами, убийцами и так далее. Этот грех уже никак не нарушит границу, не прорвется в небеса. Грех и его потенциал никак не попадает в новое творение. И, наконец, озеро огненное вечно. Это вторая смерть. И никакого третьего воскресения уже не будет и быть не может. Перед нами здесь именно вечное отделение от Бога. И ничего страшнее невозможно себе представить. Ну и дальше мы подходим к 9 стиху. Здесь начинается описание того, как будет выглядеть Новый Иерусалим. Я прочитаю этот стих, Откровение Иоанна Богослова, 21:9. «И пришел ко мне один из 7 ангелов, у которых было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне: „Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца“». Появление этого города – это квинтэссенция красоты и великолепия, квинтэссенция всепокоряющей радости. Его великолепие описано возвышенным языком. изысканнейшие слова используются для того, чтобы нарисовать его портрет. И ожидание его грядущей славы – это источник духовного укрепления для тех, кто ослабел в своем странстве и здесь, на земле. Новый Иерусалим – это город, который начинается уже после тысячелетнего царства. Это город вечности. И, очевидно, именно этот город имел в виду Христос, когда говорил «иду приготовить вам место». Однако надо понимать также, что занавес на небесной сцене открывается лишь после того, как земная драма достигла своего финала. И вечность начинается лишь после того, как завершилась земная скорбь. Новый Иерусалим будет для вечности тем же, чем был земной Иерусалим для тысячелетнего царства. По сути, земной Иерусалим, его свойства перенесены в вечность. Вот смотрите, в Иерусалиме тысячелетнего царства господствует праведность. Так же будет и в Новом Иерусалиме. Однако, с другой стороны, даже в земном Иерусалиме существовало несовершенство, в то время как Иерусалим Небесный будет городом полного совершенства. Более того, Новый Иерусалим, очевидно, будет куда больше Иерусалима земного. Это ведь уже не просто город. Это совершенно особое состояние. И в этом смысле земной Иерусалим оказывается для Иерусалима Небесного тем же самым, чем Иоанн Креститель был для Христа, его предтечей. Задумайтесь, пожалуйста, земной Иерусалим тысячелетнего царства как предтеча для Иерусалима Небесного, для Иерусалима Вечного. Обратите внимание еще раз. Новый Иерусалим – это место, где живет Церковь. Это новый дом Церкви, ее город. Тот самый город, в который она идет, в который стремится. И вот сейчас мы с вами будем говорить о том, как выглядит этот дом. Перед нами нечто такое, что можно назвать планом этого дома. «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И дальше описание города. Мы с вами уже видели духовные аспекты этого города. И я сказал, что для меня они куда важнее аспектов физических. Однако и над его физическими аспектами есть смысл задуматься. Но перед этим следует сказать о соотношении между городом и его гражданами. Соотношении между городом и церковью. Надо понимать, что невестою называется никак не пустой город без людей. Нет, конечно. Жители этого города неразрывно связаны, соединены с самим городом. И об этом мы прочитаем уже в следующей главе, где как раз и будет идти речь о жителях города. И при том, что город и невесту надо все-таки различать, автор книги Откровения, Иоанн Богослов, описывает их вместе, совместно. Мы с вами читаем о том, как украшена невеста. И через эти украшения мы видим, насколько она возлюблена женихом. Я прочитаю сейчас 10 стих 21 главы Откровения Иоанна Богослова. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Знаете, что интересно? У этого города, у небесного Иерусалима, нет, так сказать, города-побратима на земле. В том смысле, что нет среди земных городов ничего подобного. Ничего такого, что можно было бы поставить в паре с небесным Иерусалимом. Ничего такого, что близко бы к этому городу подходило. Потому что земные города построены на земном фундаменте, на земном основании. Они, если хотите, держатся за землю, они укоренены в земле. А этот город построен на основании небесном. Именно в небесах его происхождение, и сам Бог его архитектор. То есть Господь Иисус – строитель этого города. И город этот происходит с небес. Он укореняется на небесах. И нигде не говорится, чтобы он укоренялся на земле. Понимаете, земной город никогда не восходит на небеса. Ну а город небесный – никогда не нисходит на землю. И вот тут возникает вопрос, насколько этот город касается земли? На вопрос этот есть различные ответы, в том числе и экстремальные. С одной стороны, эбионизм или учение эбионитов. Это одна из ранних ересей. Эти люди считали, что все написанное здесь о небесном Иерусалиме напрямую относится к Иерусалиму земному. Ну а с другой стороны, еще одна ранняя ересь – это гностицизм. Ее представители, напротив, рассматривали все лишь с духовной точки зрения. В их представлении все, описанное здесь, касается лишь небес. Кстати, сегодня есть еще один взгляд, и какие-то его варианты разделяют самые разные группы людей. Они применяют понятие «Новый Иерусалим» к самим себе. И каждая из этих групп по-своему отвечает на вопрос, где же находится этот самый Новый Иерусалим. Точнее, каждая из этих групп предлагает именно свой географический пункт, свой вариант, свое конкретное место. При этом либеральные богословы оставляют этот город лишь на земле, вопреки библейским словам, что город этот сходит с небес. И здесь очевидны два факта. Во-первых, да, этот город сходит именно с небес. И при этом нигде не сказано, что он приходит на землю. То есть вот этот фрагмент Писания оставляет Новый Иерусалим висеть где-то в воздухе между небом и землей. Я знаю, что многих это не устраивает, а потому они пытаются этот город либо оставить на небесах, либо окончательно приземлить. Но почему бы не принять то, что говорит Писание, про город, который действительно находится между небом и землей? Что нам мешает, например, предположить возможность жизни цивилизации в космосе, на другой планете? И в таком случае Новый Иерусалим либо станет еще одним спутником Земли, либо, напротив, что, кстати, еще вероятнее, эта Земля станет спутником Нового Иерусалима и всего нового творения. В любом случае, Откровения 21 и 22 главы указывают, что этот город будет центром всего. Все действие, вся слава вращаются вокруг этого города. Там будет сам Бог. Это будет, так сказать, его штаб. Эта вселенная теоцентрична или богоцентрична. И таким образом Новый Иерусалим заслуживает столь важного положения для вечности.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь давайте прочитаем 11 стих 21 главы Откровения Иоанна Богослова. «Он имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Помните, как апостол Павел наставляет христиан, чтобы мы хвалились или радовались в надежде Божьей славы? Давайте прочитаем об этом в послании к Римлянам, 5 глава, 2 стих. «Через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Так вот, надежда эта осуществится как раз в святом городе. Ну а грешный человек никогда не видел в такой мере откровения Божьей славы. Опыт Божьего народа в пустыне научил израильтян, что всякий раз, когда в лагере Израиля начинается смута и мятеж, слава Божия является для суда, и явление Божьей славы наполняет сердце грешного человека страхом. Ну а с другой стороны, какое же это радостное предвкушение ожидать явления Его славы, когда мы предстанем пред Ним, одетые в праведность Иисуса Христа? Два замечательных фактора делают этот город откровением Божьей славы. Присутствие Божие делает этот город источником славы для Вселенной. Все благословения исходят именно из этого города. И таков первый фактор. Ну а второй фактор состоит в том, что присутствие Божьих святых снимает все препятствия к тому, чтобы Божья слава проявлялась в полной мере. Когда-то грех привел к тому, что Бог удалил свою славу от людей. Ну а в Новом Иерусалиме все принципиально иначе. Перед нами искупленные люди, живущие в городе вместе с Богом, осеняемые Божьей славой. Да и сам этот город достоин Бога. Он открывает высшую цель Бога в церкви, которая заключается в том, чтобы привести многих сынов и дочерей Божьих к славе. Интересно, что слово, которое переводится здесь как «свет», это греческое слово «фостер». Вообще говоря, «свет» по-гречески «фос», но в данном случае это именно «фостер». Это не столько свет, сколько источник света. То есть сам этот город дает свет. При этом он не отражает свет, как луна отражает свет солнца. Он также и не генерирует свет, например, через процесс горения, как само солнце. Но он именно порождает свет. В этом смысле он источник света. И объясняется это присутствием Божьим, присутствием Христа. Не случайно ведь Иисус провозглашал «Я свет миру, и Бог есть свет». Весь этот город, как один большой драгоценный камень. Он уподобляется здесь камню Яспису. Но штука в том, что современный Яспис – это многоцветный кварцевый камень. Очевидно, камень, описанный здесь, не может быть таким, ну, например, потому что он непрозрачный. Но штука в том, что греческое слово «иаспис» – это еще и запись греческими буквами ивритского слова «иаспис». И некоторые предполагают, что как раз на иврите «иаспис» – это то же, что и современный опал, алмаз или топаз. Камень, описанный здесь, при этом и блестящий, и прозрачный. Поэтому можно предположить, что речь идет именно об алмазе. По крайней мере, из всех камней именно алмаз лучше всего подходит под это описание. И также в книге пророка Иезекииля, 1 глава, 22 стих, есть очень похожее и очень интересное слово. «Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их». И здесь нас как раз интересует слово «кристалл». Так вот, город Иерусалим похож на алмаз в золотой оправе. Этот город, как обручальное кольцо невесты Христовой, церкви. Это символ того, что церковь обручена Христу. И дальше мы читаем про стену и ворота города. А впрочем, давайте сразу прочитаем целый фрагмент. Стихи с 12 по 16 в 21 главе Откровения Иоанна Богослова. «Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта, а измерил он город тростью на 20 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны». Мы с вами подошли к физическому описанию города. И у нас не будет возможности сегодня коснуться всех связанных с этим вопросов. Очевидно, что стена города необходима для защиты. Этот город – город защищенный, безопасный. Люди, живущие в этом городе, живут под Божьей защитой. Дело в том, что небесный Салим или небесный Шалом или небесный мир станет как раз основным следствием безопасности и мира. В этом городе, Иерусалиме, живут те, кто обрел мир с Богом неба и земли. Именно там мы ощутим полноту мира и будем жить в мире целую вечность. Мы в полной мере ощутим, что это такое подлинный мир. Мы читаем, что стены этого города имеют высоту 144 локтя или около 65 метров. Давайте прочитаем это в 17 стихе. «И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела». Кстати, считается, что стены древнего Вавилона имели высоту в 50 локтей и в 200 локтей. Однако важно отметить, что высота стен Иерусалима вполне соответствует красоте этого города. И главным мотивом, главной причиной такого замысла была не столько защита, сколько красота. Это стена, в которую встроен яспис. Ее часто называют даже стеной ясписа, что указывает не только на ее твердость или несокрушимость, но также на ее красоту. В этом городе 12 ворот, по трое ворот с каждой стороны. На каждых воротах имя одного из колен Израиля. И это, кстати, весьма поразительно. Мы сразу можем здесь вспомнить порядок расстановки колен Израиля вокруг Скинии во времена странствования в пустыне. Важно помнить также, что колено Левия, священники, служили в самой Скинии. Так вот, Новый Иерусалим и сам по себе в очень важном смысле является храмом или Скинией, потому что сам Бог пребывает там с человеком, и церковь составляет священство, предстоящее в вечном служении. Именно церковь живет в этом городе и исполняет священническое служение, как и колено Левия служило в Скинии, а потом в храме. Все в вечности будет направлено в сторону этого города. Все будет устремлено именно к нему, потому что там Бог. И дети Израиля на новой земле будут находиться по отношению к этому городу в том же положении, как дети Израиля по отношению к Скинии, а затем и ко храму. Этот город будет Скинией для Израиля. Дети Израиля будут среди многих, кто будет приходить в этот город, чтобы поклоняться Богу в вечности. Они будут приходить с земли, чтобы приносить хвалу и поклонение. Они не будут жить в городе, так же, как не жили они и в Скинии. Ну а жить там будут именно священники, которые и есть церковь. Церковь, которая более приближена к Богу в вечности. И невеста, как апостол Иоанн в горнице, будет возлежать на груди Христа. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Читаем мы в песне песней. Да, это она, невеста. И она действительно восходит от пустыни. Пустыни этого мира. Ну а 12 колен Израиля будут приходить в небесный город, чтобы поклоняться Богу. По 3 колена с каждой стороны. А потом, после времени поклонения, они будут возвращаться на землю. Ну а церковь будет жить в Новом Иерусалиме. В следующий раз мы с вами продолжим обсуждать эту тему. Но пока наше время, к сожалению, подошло к концу. Всего доброго, друзья, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.